96 ровно. Вояж FM представляет программу «Перекрестки. Россия и мировая культура».
Эта программа посвящена тем бесценным страницам, которые Россия уже вписала и продолжает вписывать в мировую культуру.
Программа «Перекрестки».
Здравствуйте, с вами Ольга Васильева.
Слушайте сегодня.
Вне всяких сомнений, и независимо от того, принять его стиль или нет, это самое значительное религиозное здание, которое было построено в этом веке. Оно делает честь архитектору Монферрану, которому удалось довести его строительство до конца, да еще за такое малое количество лет.
Часть первая.
Величественное творение французского архитектора Огюста Монферрана в российской Северной Пальмире.
Равель рассказал мне о предложении Иды Рубинштейн инструментовать для нее несколько пьес Альбениса. Однако эту работу уже начал дирижер Арбас, получивший разрешение издателей. Равель был неприятно удивлен и раздосадован. Его интересовала музыка Альбениса и огорчала потеря возможности работы над нею. Он немедленно поехал в Париж, и там, в разговоре с Идой Рубинштейн, возникла идея нового произведения, которая сразу увлекла его фантазию.
Часть вторая.
Французский композитор и русская танцовщица. История одного шедевра.
Программа «Перекрестки».
Часть первая.
Для культурной жизни России 18-19 веков связи с Францией имели огромное значение. Весьма плодотворными были они и для русского зодчества. В парижских мастерских совершенствовались русские архитекторы, скульпторы и художники. В свою очередь, интерес французских архитекторов к России был неизменным на протяжении всего этого периода, и многие ведущие зодчие Франции стремились быть принятыми на русскую службу. Один из них – Огюст Монферран. Он практически ничего не построил у себя на родине и всю свою творческую жизнь прожил в России. Монферран родился в 1786 году в Шайо, предместье Парижа. В 20 лет он поступает в Королевскую специальную школу архитектуры и добивается заметных успехов. После окончания школы Монферран в течение нескольких лет работает архитектором у генерального инспектора архитектуры департамента Сены и Парижа Малино, который писал:
«Среди прочих достойных качеств его сразу бросался в глаза немалый талант в чертежном и архитектурном деле».
Поездка в Италию, знакомство с работами итальянских классиков архитектуры наложили неизгладимый отпечаток на мировоззрение молодого архитектора.
«Страстно любя зодчество древних, я полагаю, что произведения архитектуры должны вселять вкус к почтенной давности».
Этими идеями были пронизаны проекты архитектурных сооружений в альбоме, преподнесенном Монферраном Александру I в 1814 году. Тогда Монферран воспользовался пребыванием во Франции русского царя и поднес ему альбом своих проектов с надписью на титульном листе.
«Разные архитектурные проекты, представленные и посвященные Его Величеству императору Всероссийскому Александру I, Августом Монферраном, членом Французской академии архитектуры. Париж, апрель 1814 год».
Вскоре Монферран получил приглашение приехать в Россию. Тогда же в Петербурге был образован комитет по делам строений и гидравлических работ, который возглавил Августин де Бетанкур. И именно Бетанкур, ознакомившись с графическими работами Монферрана, назначил того на должность старшего чертежника этого комитета. Монферран всю свою жизнь был благодарен Бетанкуру за участие и доверие.
«Всем, чего я достиг в архитектурном искусстве, я обязан вашему таланту и руководству».
Уже в 1817 году Монферрану предложили разработать проект Спасского собора для ярмарки в Нижнем Новгороде. Строительство этого сооружения, начавшееся в августе 1818 года, завершилось в 1822 году. К тому же периоду относится и строительство Монферраном дома для князя Лобанова-Ростовского в Петербурге. Как придворный архитектор, он начинает пользоваться популярностью в аристократических кругах столицы и получает ряд заказов. Монферран проектирует и строит дачи Зиновьева и графа Милорадовича, а также ряд парковых павильонов в пригородах Петербурга. Также он был членом комитета для рассмотрения работ по сооружению храма Христа Спасителя в Москве. Проектировал и руководил работами по созданию интерьеров в Зимнем дворце. Одним из самых выдающихся памятников, созданных Монфераном, является Александровская колонна, проектирование и сооружение которой продолжалось в течение 5 лет, с 1829 по 1834 годы. История создания колонны описана Монфераном в альбоме «План и детали мемориального памятника, посвященного императору Александру». В нем изложены все подробности, связанные с поиском нужного монолита, доставкой его на специальном судне в Петербург, выгрузкой и транспортировкой на Дворцовую площадь, а также описан момент открытия памятника. Поднятие колонны на пьедестал вылилось в событие общегосударственного значения. Монферан описал его так.
Улицы, ведущие к Дворцовой площади, Адмиралтейству и Сенату, были сплошь запружены публикой, привлеченной новизной столь необычного зрелища. Толпа возросла вскоре до таких пределов, что кони, кареты и люди смешались в одно целое. Дома были заполнены людьми до самых крыш. Не осталось свободного ни одного окна, ни одного выступа, так велик был интерес к памятнику. Полукруглое здание главного штаба, уподобившись в этот день амфитеатру Древнего Рима, вместило более 10 тысяч человек. В специальном павильоне расположился царь со своей семьей. В другом – посланники Франции, Англии, Австрии, министры, уполномоченные по делам, составляющие иностранный дипломатический корпус, затем специальные места для Академии наук и Академии художеств, университетской профессуры, для лиц, близких к искусству, приехавших из Италии и Германии, чтобы присутствовать на этой церемонии.
Официальное открытие монумента состоялось спустя 2 года после установки колонны на пьедестал 30 августа 1834 года. Об этом событии вспоминал знаменитый поэт Жуковский.
«И никакое перо не может описать величие той минуты, когда по 3 пушечным выстрелам вдруг из всех улиц, как будто из земли рожденные, стройными громадами, с барабанным громом, под звуки парижского марша, пошли колонны русского войска мимо Александровской колонны. 2 часа продолжалось сие великолепие, единственное в мире зрелище. В вечеру долго по улицам освещенного города бродили шумные толпы. Наконец освещение угасло, улицы опустели. На безлюдной площади остался величественный колосс со своим часовым».
Однако наиболее значительным произведением Монферана, принесшим ему всемирную славу, является собор, проектированием и строительством которого он занимался более 40 лет, с 1817 по 1858 год. Его история восходит к эпохе Петра Великого. Петр родился в день одного малоизвестного на Руси византийского монаха, некогда причисленного к лику святых. В 1710 году в честь своего святого покровителя Петр велит построить в Петербурге деревянную церковь. Она находилась в непосредственной близости к Адмиралтейству и была, собственно, даже не церковью, а чертежным амбаром, в восточной части которого водрузили алтарь, а над крышей возвели колокольню. В 1717 году на берегу Невы, западнее Адмиралтейства, начали строить новую, уже каменную церковь. Но грунт под фундаментом неожиданно начал оседать, и церковь пришлось срочно разобрать. В 1768 году Екатерина II, всегда считавшая себя политической и духовной наследницей Петра, начала возведение очередного собора по проекту Антонио Ринальди. Но строительство затянулось, и к 1796 году, году смерти Екатерины, собор был построен лишь до половины. Павел I сразу после вступления на престол приказывает передать мрамор, предназначенный для этого собора, на строительство Михайловского замка, а собор достроить в кирпиче. Нелепый вид кирпичной кладки на мраморном основании рождал у обывателей дерзкие сравнения и опасные аналогии. В столице появилась эпиграмма, авторство которой фольклор приписывает флотскому офицеру Акимову, поплатившемуся за это жестоким наказанием плетьми и каторжными работами в Сибири.
«Двух царствований памятник приличный, низ мраморный, а верх кирпичный».
В разных вариантах петербуржцы пересказывали опасную эпиграмму, прекрасно понимая, что символизирует низ мраморный и верх кирпичный. Вот, к примеру, как выглядит еще один вариант.
«Сей храм докажет нам, кто лаской, кто бичом. Он начат мрамором, окончен кирпичом».
Кстати, когда в исполнении последнего окончательного монферановского проекта уже при императоре Александре I начали разбирать кирпичную кладку, фольклор немедленно откликнулся новой эпиграммой, в которой появился третий символ третьего царствования.
«Сей храм трех царств изображение – гранит, кирпич и разрушение».
В 1809 году Александр I объявил конкурс на проектирование нового собора, а 26 июня 1818 года произошла его торжественная закладка. Именно этот проект и создал Огюст Монферран. Учитывая особенности петербургской почвы, в основании фундамента будущего собора забивают свыше 10 тысяч свай. Этот, в общем-то, обычный для Петербурга способ уплотнения грунта под фундамент в данном случае по своим масштабам превзошел все виденное петербуржцами до этого. Восхищенные горожане рассказывали анекдот о том, как одна из свай неожиданно ушла в землю и бесследно исчезла. Вслед за ней начали забивать другую, но и та скрылась в болотистом грунте. Установили третью, четвертую, пока в Петербург в адрес строителей не прибыло сообщение из Нью-Йорка.
«Вы нам испортили мостовую».
«Причем здесь мы?»
«Но на торце бревна, торчащего из земли, клеймо Петербургской лесной биржи Громов и К».
Тема ненадежности петербургской почвы под таким гигантским сооружением никогда не покидала городскую мифологию.
Один из известнейших шалунов и затейников, автор пресловутых сентенций Козьмы Прудкова Александр Жемчужников, неистощимый забавник с необычным даром имитатора, однажды ночью, переодевшись в мундир флигель-адъютанта, объехал всех ведущих столичных архитекторов с приказанием наутро явиться во дворец ввиду того, что провалился собор.
Впрочем, легенда о том, что собор оседает под тяжестью собственного веса, жива до сих пор. Поражал современников не только выраставший на глазах нескольких поколений сам собор. Удивлял размах строительства, его продолжительность. Встречаясь друг с другом, петербуржцы вместо приветствия доверительно обменивались очередными слухами.
«Говорят, приезжий ясновидец предсказал Монферрану смерть сразу после окончания строительства.
То-то он так долго строит».
В те времена в столице одновременно шли три грандиозные стройки. Железная дорога между Петербургом и Москвой, первый постоянный мост через Неву и этот собор. Салонные пересмешники соревновались в остроумии.
«Мост через Неву мы увидим, но дети наши не увидят. Железную дорогу мы не увидим, но дети наши увидят. А собор ни мы, ни дети наши не увидят».
Строительство собора, продолжавшееся целых 4 десятилетия, завершилось в 1858 году. Однако строительные леса с него долго не снимались. Выстроенный, как тогда говорили, недобросовестно, он требовал постоянного ремонта и подновления. Причем работы производились на деньги, специально отпускаемые из царской казны. Денег, похоже, не жалели. По этому поводу в городе родилась легенда, что дом Романовых падет, как только закончится окончательный ремонт, и с собора снимут строительные леса. И действительно, леса с собора впервые сняли только в 1916 году, чуть ли не накануне отречения Николая II от престола и падения самодержавия в России. Воздвигнутый в центре северной столицы, названный именем небесного покровителя города, собор вызывал восхищенные отклики современников. Соотечественник Монферрана, французский писатель Готье, приехав в Петербург в 1858 году, писал:
«Вне всяких сомнений, и независимо от того, принять его стиль или нет, это самое значительное религиозное здание, которое было построено в этом веке. Оно делает честь архитектору Монферрану, которому удалось довести его строительство до конца, да еще за такое малое количество лет».
Деятельность Огюста Монферрана в России была многоплановой и плодотворной, но даже если бы он ничего не построил, кроме этого величайшего собора, его имя вошло бы в золотой фонд мирового зодчества.
Вояж FM представляет программу «Перекрестки. Россия и мировая культура».
Часть вторая.
В 1910-х годах Париж охватила настоящая востокомания. Виноваты в этом были знаменитые русские сезоны величайшего импресарио всех времен Сергея Дягилева. Парижские модельеры создавали платья в стиле Шахерезады. В интерьер прочный навсегда вошел оранжевый абажур. Светские дамы полюбили томные позы восточных наложниц, возлежавших среди множества расшитых подушек. Фантастические сочетания оранжевого, изумрудного, малинового, золотого, шафранового сменили серо-черную цветовую гамму модерна. А над всем этим великолепием гордо и царственно восседала русская танцовщица, сыгравшая заглавные роли в балетах «Клеопатра» и «Шахерезада» – таинственная и страстная Ида Рубинштейн из воспоминаний современников.
Под дивную, но и страшную музыку Римского-Корсакова она появлялась на сцене. В парике, обсыпанном голубой пудрой, в чудесном полупрозрачном наряде, придуманном для нее художником Бакстом, настоящая femme fatale, роковая женщина, и обыкновенно столь сдержанная и корректная парижская публика вопила от восторга.
Ее талант танцовщицы был более чем скромным. Ее невозможно было поставить в один ряд ни с Павловой, ни с Корсавиной. Балетмейстер Михаил Фокин, дававший ей уроки в течение почти года, признавался, что так и не смог сделать из нее балерину. Однако очарование экзотической красоты, в которой читались древние то ли ассирийские, то ли персидские черты, экстравагантность ее поступков, ореол тайны, налет трагизма и сила сценического образа превращали ее в фигуру поистине культовую.
«Это благодать, что она с нами. Я обожаю ее, как прекрасный тюльпан»,
признавался Лев Бакст. Более точный и не менее восторженный ее портрет оставил в своих воспоминаниях художник Александр Бенуа, оформивший 15 спектаклей с ее участием.
«Ида Рубинштейн. Талантливая особа и гениальная артистка, к тому же несметно богата. В то же время она отличалась удивительными странностями. Она готова была идти для достижения намеченной художественной цели до крайних пределов дозволенности и приличия. При этом она была бесподобно красива и удивительно одарена во всех смыслах. Наконец, она принадлежала к высшей европейской знати, которая крайне неодобрительно относилась к такой сценической одержимости и всячески ставила Иде препоны на ее пути к достижению идеала. Все это окружало личность ученицы Фокина пленительным ореолом. Бакст прямо млел, рассказывая про нее, а Фокин усердно подтверждал.
Она не была красавицей, следующей за модой. Она сама была модой. Ее любовные романы, охота на львов в африканской пустыне, перелет через Альпы на аэроплане, ее невероятные туалеты, ее шокирующая смелость, ее знаменитый портрет кисти Валентина Серова, на котором она изображена обнаженной в позе египетской принцессы. Все это мгновенно становилось достоянием прессы. Все подавалось как сенсация. Ида Рубинштейн жаждала славы. И слава была ее послушной служанкой. Но было еще нечто, что отличало ее от знаменитых актрис того неистового времени. Богатый художественный вкус и обостренное чувство нового. Для нее писали пьесы «Д'Аннунцио» и «Кладель». С ней работали Мейерхольд и Станиславский. Для нее ставили балеты Фокин, Нежинский, Мясин, Йос, а оформляли их Бакст, Бенуа и Бушен. Ее идеи воспламеняли фантазию композиторов Анегера, Стравинского, Равеля. Любопытно, что одно из своих гениальнейших произведений Мариса Равель написал как раз по заказу этой необыкновенной женщины. Испанский композитор Хоакин Нин так рассказывал о рождении этой оркестровой пьесы.
Равель рассказал мне о предложении Иды Рубинштейн инструментовать для нее несколько пьес Альбениса. Однако эту работу уже начал дирижер Арбас, получивший разрешение издателей. Равель был неприятно удивлен и раздосадован. Его интересовала музыка Альбениса и огорчала потеря возможности работы над нею. Он немедленно поехал в Париж, и там, в разговоре с Идой Рубинштейн, возникла идея нового произведения, которое сразу увлекла его фантазию.
А спустя несколько дней композитор сообщил своему другу, что уже работает над весьма необычной партитурой.
«В ней нет формы в собственном смысле слова. Нет развития. Нет или почти нет модуляций. Есть ритм и оркестр».
Это было очень в духе Равеля – ограничить себя тесными, строго определенными рамками и проявить в них все богатство своей композиторской техники. Успех произведения удивил всех, но более всего самого композитора, полагавшего, что весь интерес партитуры заключен лишь в чисто технологическом плане. К несчастью, это пустая музыка, это музыкальный фокус. Равель был весьма самокритичен. Однако публика рассудила иначе. Это сочинение стало не только одним из известнейших сочинений Равеля, но и всего европейского искусства XX века. Композитор неожиданно оказался создателем музыки, доступной для восприятия самого неискушенного слушателя. И действительно, никто не в силах устоять перед красотой спокойно развертывающейся мелодии, стальным ритмом и неуклонным динамическим нарастанием. Впервые Равель исполнил это произведение сам, в концерте, который состоялся 21 ноября 1928 года. Сергей Прокофьев, побывавший на одном из первых исполнений, оставил интересное описание дирижирующего Равеля.
Двигая рукой несколько угловато, с какой-то особой хирургической точностью, он уверенно удерживал оркестр от попыток к ускорению темпа.
Пьеса быстро вошла в репертуар крупнейших дирижеров всех стран. В 1930 году ее исполнил Артуро Тосканини. На репетиции автор и дирижер поспорили по поводу строгости соблюдения темповых указаний. Разговор был примерно следующий.
«Это не мой темп. Вы ничего не понимаете в ваш музыка. Это единственный способ заставить ее слушать. Тогда не играйте совсем».
Великий дирижер едва ли не впервые выслушивал такие замечания от автора, исполнявшегося им произведения. На концерте, несмотря на протесты Равеля, все осталось по-прежнему. Равель был недоволен, хотел демонстративно покинуть зал, но, уступив настоянию друзей и обаянию чудесного маэстро, создающего чудесный оркестр, все же подошел к дирижеру.
«Так разрешается только вам и никому другому».
Возможно, в этом споре скрыт ключ к пониманию произведения. Дирижер стремился раскрепостить эмоции, в то время как автор, напротив, настаивал на подчеркивании в музыке автоматизма. Первое сценическое воплощение было осуществлено Идой Рубинштейн 22 ноября 1928 года в Парижской опере. Декорации Бенуа изображали один из винных погребков в Барселоне. По замыслу хореографа Бронислава Нежинской, танцовщица находилась на возвышении в центре сцены, а 18 молодых красавиц неотступно следовали за ней. Самому же Равелю ход спектакля представлялся иным.
«Действие должно было развертываться под открытым небом, а не в четырех стенах. В декорацию надо включить корпус завода с тем, чтобы рабочие и работницы, выходящие из цехов, постепенно вовлекались в общий танец. Наконец, там должен быть намек на бой быков и эпизод тайной любовной идиллии между Мариленной и неким Тореро, которого неожиданно явившийся ревнивец должен был заколоть кинжалом под балконом неверной».
Равелевский план был воплощен в жизнь в Парижской гранд-опера лишь в 1838 году, когда самого автора уже не было в живых. Балетмейстер Серж Лефарь вспоминал, что когда постановщики попытались изменить этот замысел, брат Равеля Эдуард пригрозил, что не даст разрешения на спектакль, если воля композитора не будет выполнена. В той постановке был и завод, и рабочий, и обольстительная танцовщица, и Тореро. Кстати, Равель имел в виду абсолютно реальный завод. Тот, что находился по дороге в Везене, сразу после моста в Рюэй. Он любил гулять в тех местах и показывать этот завод друзьям. Последние годы Мариса Равеля были трагичны. В 1933 году его настиг тяжкий недуг. Постепенно он терял речь и способность двигаться. Сознание же и талант сопротивлялись. Друзья с ужасом следили за разраставшейся болезнью. Они чувствовали, что за стеной, отделившей его от них, он оставался таким же чутким и утонченным, каким был в лучшие времена. Близкий друг композитора, скрипачка Жордан Маранж, вспоминает об одной из последних встреч с Равелем. В июле 1937 года, после очень хорошего исполнения Дафниса и Хлои национальным оркестром под управлением Энгельбрехта, он взял меня под руку, увел в сторону, чтобы избежать толпы, и уже в авто сказал с рыданием: «У меня еще столько музыки в голове». Ида Рубинштейн была одной из тех, кто пытался смягчить его страдания. Она заказала ему балет «Маргиана» по первой сказке Али Бабы из «Шахерезады», организовала поездку по стране его грез, Испании, и путешествие на восток, в Марокко, туда, где жила Маргиана, о которой он мечтал всю жизнь. Ида Рубинштейн пережила Равеля почти на 22 года. Последний раз она вышла на сцену в 1939 году в образе Жанны д'Арк. Затем последовало бегство из Парижа, глубокий духовный кризис, принятие католичества и 20 лет добровольного затворничества. Она скончалась в 1960 году на юге Франции в полном и желанном одиночестве. Согласно ее воле, никто не был уведомлен о ее кончине. Тело ее было предано земле на местном кладбище, почти без провожатых. А на могильной плите этой удивительной женщины, некогда державшей у своих ног весь Париж, имевшей сотни поклонников и тысячи подражателей, вырезаны всего лишь две буквы – И.Р.
Программа «Перекрестки».
Эта программа посвящена тем бесценным страницам, которые Россия уже вписала и продолжает вписывать в мировую культуру.
Программа «Перекрестки».
С вами была Ольга Васильева. Всего доброго. До встречи.
Вояж FM 96 ровно. Дорожная волна.
In my life. массовой информации «Вояж.ФМ». Лицензия на осуществление радиовещания РВ 13331 от 17 апреля 2008 года. «Вояж.ФМ». «Вояж.ФМ». 96 ровно. Дорожная волна.
«Вояж.ФМ» представляет программу «Перекрестки». Россия и мировая культура.
Эта программа посвящена тем бесценным страницам, которые Россия уже вписала и продолжает вписывать в мировую культуру.
Программа «Перекрестки».
Здравствуйте, с вами Ольга Васильева.
Слушайте сегодня.
Он сказал мне, что борьба за признание для него была сложна везде, кроме Англии. В этом милом русском не было ни недовольства, ни горького разочарования. Он казался одиноким и меланхоличным. Ни на что не притязал, и ничто в нем не позволяло догадаться о той страсти и силе, которыми была исполнена его музыка.
Часть первая.
Чайковский в Англии.
Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо, что за дни? Лето не лето, весна не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух? Пью не напьюсь, гляжу не нагляжусь. В душе небо и рай.
Часть вторая.
Гоголь и Рим.
Программа «Перекрестки».
Часть первая.
Как часто мы жалуемся на жестокость и на прозу жизни, забывая о тех удивительных открытиях и неожиданных поворотах, которые она подчас совершает. И безразлично, кто вы, чего вы достигли, что умеете и знаете, сколько вам лет, 10 или 70, жизнь способна в любой момент сыграть с вами шутку. Вопрос в том, какую? Зимой 1887 года прославленный композитор, которому аплодировали лучшие залы России и Европы, находившийся в самом расцвете своего творчества, вдруг открыл в себе еще одну, совершенно невероятную с его точки зрения, способность. Способность к дирижированию. Нельзя сказать, что ранее ему вовсе не приходилось этого делать, однако подобные опыты неизменно заканчивались, если не провалом, то очевидным неуспехом. Мешала убийственная, лютая, мучительная нравственная болезнь, от которой в течение своей жизни он страдал так долго и так много, и которая называется застенчивостью. Но настал день, когда все изменилось. Это случилось 19 января 1887 года в Москве в 8 часов вечера. Именно тогда он впервые вышел на сцену Большого театра в качестве дирижера своей новой оперы.
Уже накануне я стал чувствовать себя почти нездоровым от волнения, а утром проснулся совсем больной и даже подумал, не послать ли отказ. Не знаю, как я провел весь этот ужасный день, страдал невыразимо. Назначенный час явился в каком-то полусознании. Когда настал роковой час, я как автомат вышел в оркестр.
Ему было почти 47 лет. Его звали Петр Ильич Чайковский. А дирижировал он премьерой своей оперы «Черевички». Искреннее сочувствие друзей и ценные советы тогдашнего главного дирижера Большого театра Альтани, а главное, горячий прием публики, сделали свое дело.
Увертюру я начал очень смело, и чем дальше, тем более спокоен становился. Ко второму действию я вышел так же спокойно, как какой-нибудь Альтани, весь свой век дирижировавший.
Успех был полный и безоговорочный. Музыка вызвала восторг публики, и к тому же все в один голос утверждали, что он талантливый дирижер. Даже неистовый музыкальный критик Цезарь Кюи, некогда приветствовавший композиторский дебют Чайковского, словами
«Господин Чайковский совсем плох. У него нет ни искры дарования».
Даже этот, самый грозный, сердитый, но нелицемерный фельетонный судья заявил в своей статье
«Чайковский – превосходный капельмейстер».
Впрочем, это произошло уже позже, примерно через полтора месяца, в Санкт-Петербурге, после концерта филармонического общества в Дворянском собрании. Концерта, целиком составленного из произведений композитора. Концерта, который от начала и до конца в качестве дирижера он провел сам. Кстати, ни 20 лет назад, ни теперь Чайковский так до конца Цезарю Кюи не поверил. Привычка трезво и самокритично оценивать себя и свою музыку оставалась с ним всегда и в любых обстоятельствах.
47-летнему человеку, впервые выступающему с дирижерской палочкой, нельзя быть превосходным капельмейстером. Нельзя даже и надеяться сделаться таковым. Хотя бы для этого имелись необходимые природные данные. А я прекрасно понимаю, что прирожденная робость, слабохарактерность и недоверчивость к себе препятствуют и всегда будут препятствовать мне соперничать в деле дирижирования с Вагнером, Бюловым и Направником.
И все-таки преодоление своей застенчивости, победа над неспособностью открывала для него совершенно иные, новые горизонты.
Я предвидел, что мне теперь открылась возможность пропагандировать свои сочинения как дома, так и на чужбине. Что мне удастся сослужить службу русскому искусству путем пропагандирования произведений других русских композиторов.
И эта возможность представилась уже очень скоро. В последние дни 1887 года Чайковский отправился в грандиозное европейское турне. Берлин, Лейпциг, Любек, Гамбург, Прага, Париж. Концерты имели огромный успех и у публики, и у критиков. В его честь устраивались балы, обеды, светские рауты. Газеты пестрили его именем. От журналистов не было отбоя. Однако за работу Чайковскому не платили. Так, например, устроитель его французских гастролей Феликс Маккар выработал схему, согласно которой композитор принимал участие в концертах исключительно в целях саморекламы. Неудивительно, что в конце концов композитор отказался от предложения дирижировать во Франции и Бельгии и отправился в Англию, где филармоническое общество предложило плату за концерты – 20 фунтов стерлингов. Сумма была невелика. Его агенту Франческо Бергеру удалось увеличить ее до 25 фунтов стерлингов на том основании, что концерты имеют успех. Все же это было лучше, чем совсем ничего. Однако сама поездка оказалась весьма утомительной.
Вчера вечером я в страшную снежную бурю покинул Париж. Переезд через Ла-Манш был ужасен. Я был единственным, кого не сразила морская болезнь. Теперь я вполне уверен, что я ей не подвержен. До Лондона я добрался в полночь вместо 7 часов. Везде лежал глубокий снег, как у нас в январе.
Кстати, когда бы он не приехал в Лондон, а бывал он здесь не однажды, погода всегда оказывалась хуже всех ожиданий. То дождь, то снег, то буря, а то и знаменитый английский туман, да такой, что не было никакой возможности найти дорогу к концертному залу, где проходила репетиция. Чайковский без особой симпатии относился к этому городу. Он вызывал у него уныние. Такое впечатление укрепилось еще с самого первого приезда в 1861 году. Тогда тоже была промозглая погода, а лондонские улочки показались мрачными и неприветливыми. К тому же он не говорил по-английски. Много лет он пытался учить этот язык, и хотя мог читать достаточно хорошо, все же был очень неуверен в своем произношении. Однако, когда он попадал в гостиницу «Дьюдонне», его постоянное лондонское пристанище, жизнь переставала казаться столь мрачной. Гостиница была невелика, в ней было всего 16 комнат, но ее владелец был знаменитостью. И чести быть приглашенным разделить с ним трапезу удостаивался далеко не каждый. Гости, которые садились с хозяином за один стол, должны были написать свои имена на стене, а художники оставить автограф с фрагментом одной из своих работ. В этой гостинице останавливались Рубинштейн, Роден, Уистлер, Мур, Сарджент, Сикерт, Сен-Санс, Масне, а также Эдвард Принц Уэльский. Для музыкантов же она была удобна еще и тем, что находилась на улице Райдер, недалеко от главного концертного зала Лондона на северной стороне Пикадилли. Этот великолепный зал, где, кстати, проходили все лондонские концерты Чайковского, был построен еще в 1858 году по образцу Шатле и Гиванхауса и вмещал до 2500 слушателей. Увы, до наших дней не сохранилась ни та удивительная гостиничная стена с автографами знаменитых постояльцев, ни тот прославленный концертный зал. Его разрушили, и на его месте теперь красуется отель «Пикадилли». Но было одно обстоятельство, которое перечеркивало все неприятные впечатления от погоды и прочих неудобств. Тот исключительно теплый прием, которого удостаивался и сам Чайковский, и его музыка в Лондоне. Из воспоминаний известного шотландского композитора и скрипача Александра Маккензи.
Благодаря своей искренней скромности, доброжелательным манерам и сердечной благодарности даже за небольшую услугу, Чайковский казался человеком исключительно приятным.
Однажды мы отправились с ним в долгую прогулку по лондонским улочкам до половины второго ночи. Тогда я узнал, что он не был ни убежденным сторонником Вагнера, ни верным прихожанином храма Брамса, что его принимали в Вене далеко не самым лучшим образом. Он сказал мне, что борьба за признание для него была сложна везде, кроме Англии. В этом милом русском не было ни недовольства, ни горького разочарования. Он казался одиноким и меланхоличным, ни на что не притязал, и ничто в нем не позволяло догадаться о той страсти и силе, которыми была исполнена его музыка.
В июне 1893 года Чайковский вновь и уже в последний раз приехал в Лондон. Он сдержал обещание, данное им Чарльзу Стэнфорду, присутствовать на празднествах в честь золотого юбилея музыкального общества Кембриджского университета. К тому же он знал, что на этих празднествах ему должны были присудить степень почетного доктора музыки Кембриджского университета. Кроме Чайковского, среди приглашенных были Сен-Санс от Франции, Макс Брух от Германии, Арриго Бойта от Италии и Эдвард Грик от Норвегии. Приехали все, кроме Грига, которому из-за болезни пришлось отложить визит до следующего года. 13 июня, в день торжественной церемонии, Чайковский находился в самом благодушном настроении.
В Лондоне имел со своей четвертой симфонией огромный успех. Концерт сошел блестяще, так что Сен-Санс, появившийся после меня, несколько пострадал вследствие моего необычайного успеха. Не менее удачен был и кембриджский концерт, на котором мы все, то есть каждый из докторов, дирижировали своими произведениями. Франческа прошла хорошо и вызвала большие рукоплескания. Самое торжество продолжалось целых два дня и состояло в первый день из концерта, парадного обеда и парадного раута, а во второй день из церемонии возведения в докторский сан, парадного завтрака и приема у супруги канцлера. Тем все кончается. Я сейчас же уехал в Лондон, а на другое утро в Париж. Еще не совсем очухался. Но, в общем, Кембридж со своими колледжами, похожими на монастыри, своими особенностями в нравах и обычаях, сохранивших много средневекового, своими зданиями, напоминающими очень далекое прошлое, производит очень симпатичное впечатление. Теперь, когда все кончилось, мне приятно вспоминать о моем успехе в Англии и о необыкновенном радушии, с коим меня всюду принимали.
В Англии у него осталось много друзей. И Чарльз Стэнфорд, и Александр Маккензи, и Этель Смит, первая известная ему женщина-композитор. В Англии осталась преданная ему публика и добрая память об этом сердечном и скромном русском, который всего через 5 месяцев, но, увы, уже после того, как покинул этот мир, был безоговорочно признан великим композитором, умевшим говорить со всем миром языком, понятным абсолютно всем, языком музыки.
Вояж FM представляет программу «Перекрестки. Россия и мировая культура».
Часть вторая.
Великий на семи холмах, туда ведут все дороги, его называют вечным городом. Город Рим расположен в 25 километрах от устья реки Тибр. Дата рождения – 21 апреля 753 года до нашей эры. Его перу принадлежат фразы, ставшие афоризмами. «Какой же русский не любит быстрой езды? Глуп, как сивый мерин. Даму приятная во всех отношениях». И многие другие. Его книги были переведены на многие языки мира. А о героях этих книг смело можно сказать, что они стали одушевленными, практически историческими персонажами. Его имя – Николай Гоголь. Русский писатель, родился 1 апреля 1809 года. Несмотря на разницу в возрасте, эти двое влюбились друг в друга с первого взгляда. Город и человек. Гоголь назвал Рим раем, написал там одно из своих самых значительных произведений. Рим же вписал Гоголя в каталог замечательных людей, которые жили и творили в городе Ромула. В хронологическом порядке обстоятельства приезда Гоголя в Рим выглядят так. Он уехал в Европу в 1836 году и жил там до 1849, лишь на короткое время возвращаясь в Россию. Решение уехать было принято после постановки «Ревизора». Пьесу назвали «Светской чернью» и буквально затравили в печати. Гоголь сначала поселился в Швейцарии, затем в Париже, а в марте 1837 в Риме. Границу Рима Гоголь переступил 26 марта 1837 года, накануне Пасхи. Он снял квартиру на Виа Изидора, 17, близ площади Барберини. Прежде всего, он тщательно исследовал город. Исходил вдоль и поперек римский форум, то и дело останавливаясь запрокинутой головой перед аркой Септимия Севера, зданием Курии и колоннами храма Сатурна. Обошел неоглядные термы Каракаллы. Вдоволь, со всех сторон налюбовался заслоняющим полнеба Колизеем. Отыскал могучий пантеон Агриппы, опутанный лабиринтом тесных улиц. Поднялся с подзорной трубой на Капитолий и, обувшись в мягкие сапоги, излазил руины императорских дворцов на Палатинском холме. Первые впечатления от Рима не предсказывали долгого романа.
Что это? Где великий, грозно-блистательный Рим? Где следы его сиятельного могущества? Какие-то узкие темные улочки, гирлянды застиранного белья, монахи верхом на ослах, полуразваленные тележки. По городу бродят козы, объедая листья с кустов, выросших кое-где прямо из стен обветшалых домов. Повсюду знаки будничной, мирной ничтожности.
Время шло. Рим и Гоголь притирались друг к другу.
Чем далее он, мне кажется, большим и большим. Строение огромнее, виды красивее, небо лучше.
В 1837 году писатель покинул Рим. Покинул спокойно, без сожаления, грусти и без страха расстаться с ним. Он уехал в Заальпийскую Европу. Однако в начале сентября в Женеве по какой-то пока еще неясной причине он вдруг почувствовал, что должен ехать в Рим немедленно, должен мчаться туда сию же минуту. Через несколько дней он въехал в Италию. И в этот второй приезд, очутившись в ее пределах, он обнаружил в своей душе нечто такое, что было больше, чем обязательное восхищение прекрасными видами, и больше, чем чистая поэзия. Он писал Жуковскому.
«Наконец я вырвался. Если б вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя. Никто в мире ее не отнимет у меня. Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр. Все это мне снилось. Я проснулся опять на родине».
На сей раз Гоголь поселился на Виа Феличе, ныне Виа Систина, у старика Челли, обретя, наконец, здесь постоянный римский адрес. С этого времени он настойчиво во всех своих письмах стал говорить о Риме и Италии «мой и моя». И стал ревновать к Риму любых иностранцев, в особенности же русских, которых ближе к Пасхе встречал в городе, как он раздраженно выражался, целыми ватагами.
«Мне невыносимы их высокомерно сердитые разговоры о нечистых улицах Рима, о его жалкой дряхлости, об отсутствии в нем развлечений, о грубой неопрятности монахов, шатающихся по городу в таком же непозволительном множестве, как и домашний скот, и о том, что все итальянцы подлецы и обманщики. Но еще больше мне невыносимы те иностранцы, которые позволяют себе восхищаться Римом, просто Римом, неким каменным городом на юге Европы, пусть древним и необычным».
В Риме у Гоголя появились свои места обитания – магазинчики, переулки и, конечно же, кафе. Он облюбовал кафе «Грека». В наши дни в глубине кафе на стене над столиком, за которым любил коротать время писателя, висит его миниатюрный портрет работы художника Сведомского. Неподалеку, на улице Исидора, сохранился доходный дом, на третьем этаже которого жил и творил известный русский писатель Никола Гоголь, о чем свидетельствует надпись на бронзовой плите, украшающей фасад. Но вернемся в кафе «Грека» на улице Кондотти. Именно там, сидя в одиночестве за столиком, Гоголь создавал одно из самых знаменитых своих творений, насквозь пропитанное Русью, ее нравами, обычаями, характерами людей. Надо было уехать за сотни километров от России, чтобы написать, быть может, самое ироничное, глубокое и мудрое произведение о России. Сидя в римском кафе, Гоголь мысленно переносился к бескрайним российским просторам, в губернские уездные города, почти неотличимые один от другого. До сих пор в том кафе, под стеклом, хранится исписанный лист бумаги со строками из письма Гоголя к Плетневу от 17 марта 1842 года.
«О России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде».
В пределах Рима Гоголь обретал способности, которые были ему недоступны ни в какой другой части земного пространства.
«Право странно.
кажется, не живешь, а только забываешься или стараешься забыться. Забыть страдания, забыть прошедшее, забыть свои лета и юность, забыть воспоминания, забыть свою пошлую текущую жизнь. Но если есть где на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме? Здесь только тревоги не властны и не касаются души.
Покинуть Рим когда угодно Гоголь теперь не мог. При одной мысли, что ему надо выехать из Рима и Италии, он приходил в отчаяние. Для него это было равносильно перемещению с небес на землю, туда, где снега, подлецы, департамент, карлики, демоны и так далее.
Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю.
Жаловался он Марии Балабиной, отправляясь в Германию. Поездка же в Россию представлялась Гоголю и вовсе невозможной. В письме Шевереву от 10 сентября 1839 года Гоголь изумляется.
«Неужели я еду в Россию? Я этому почти не верю, я боюсь за свое здоровье, я же теперь совсем отвык от холодов. Каково мне переносить?»
Он всячески оттягивал и откладывал эту свою первую поездку из Рима в Россию, куда его упорно зазывали родные и друзья распутывать дела, семейные, издательские, помещичьи. Матери и сестрам писал, что нездоров, и что только в Италии все болезни от него отступают. Издателей, журналистов умолял пощадить его дар, уверяя, что писать о России он может только в Риме. И то, и другое было правдой. О своем приезде он сообщает не всем и делает это с особой таинственностью. Так издателю «Современника» Петру Плетневу пишет.
«Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому. Грустно и не хотелось сильно. Но долгая обязанность последняя – мои сестры. Я должен устроить судьбу их. Без меня, как не ворочил я это дело, я не находил никакого средства. Я на самое малое время, и как только устрою, не посмотрю ни на какие препятствия, ни на время, и через полтора или два месяца я на дороге в Рим».
Обходиться без Рима, находиться вне Рима Гоголь уже не мог. Полагая, между прочим, что Рим должен обладать для всякого теми же небесными свойствами, которые открылись ему. Он заклинал Плетнева.
«Бросьте все и едем в Рим. О, если бы вы знали, какой там приют для того, чье сердце испытало утраты, как наполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни, как близко там к небу. Боже, 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 о мой Рим! Прекрасный мой, чудесный Рим! Несчастлив тот, кто на два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два месяца прошли, и он на возвратном пути к тебе».
Но была еще одна вещь, без которой Гоголь не мог обходиться. Дорога. Она оказывала на Гоголя такое же чудесное воздействие, как и Рим. Доподлинно известно, что самое изысканное ощущение вдохновения, связанное с зарождением сюжетов или новых идей, Гоголя посещало в дороге.
«Да, именно там я обделывал и все свои сюжеты. Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть. Через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время. И в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот все мне хотелось броситься или в дилижанс, или хоть на перекладную».
В подтверждение письмо Сергею Аксакову.
«Дорога удивительно спасительна для меня».
Наконец-то после посещения России год спустя Гоголь возвращается в Рим. Вот как он описывает свое путешествие в письме Погодину.
«Я оказался в Риме слишком быстро. Это случилось после того, как я едва не умер в Вене. Во всяком случае, мне почудилось, что умираю. Я даже составил завещание. Но умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию. Добравшись до Триеста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже двигаться, воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок, освежил меня».
Гоголь прожил в Риме почти 10 лет, с 1837 по 1846 год. После 1846 года для Николая Васильевича Гоголя наступили нелегкие времена. Душевная болезнь, неприятие его творчества критиками, смерть в нищете. Всего этого не увидит его маленький рай. Город, в котором, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в ноздри. Город, который целые 10 лет опекал русского писателя Николая Гоголя. Спасибо ему за это. За то, что воздух и люди, и древние колонны излучали необходимое количество вдохновения для написанных там русских произведений, которые спустя десятилетия стали классикой мировой литературы. Да, можно рассказать о Гоголе и его путешествиях в другие страны, о французах и обо всем французском, которому он уделял на страницах своих книг так много места. Да мало ли еще о чем. Не будем. Оставим все как есть. Оставим Гоголя наедине с его Римом. А если вы не верите, что такие отношения между городом и человеком возможны, откройте повесть Гоголя «Рим» и начните читать.
Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные, как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у Альбанки Аннунциаты.
Программа «Перекрестки».
Эта программа посвящена тем бесценным страницам, которые Россия уже вписала и продолжает вписывать в мировую культуру.
Программа «Перекрестки».
С вами была Ольга Васильева. Всего доброго. До встречи.
Вояж FM 96 ровно. Дорожная волна.
Hey, you, you're a child. Words have yet to be said, but I swear you'll be blessed. I know you're still just a dream. Your eyes might be green or the blue. Same.